«Опять спит два?» — спросила я. Он отрицательно покачал головой. «Я знаю, куда его можно отдать на анализ», — сказала я. «Но, похоже, это простой гипнотик. Они хотели, чтобы вы ушли с ними. Убийцы так не действуют». Джонни снял тампон и скорчил гримасу. Кровь не останавливалась. «Зачем кому-то похищать гибрида?» — пробормотал он. «Это вы мне говорите? Я уже начинаю думать, что и ваше так называемое убийство было просто неудачной попыткой похищения». Джонни снова покачал головой. «А скажите, — спросила я, — ни у кого из нападавших не было косы?» «Не знаю. На них были кепки и астматические маски». «Не был ли один из них очень высоким, как тамплиер, или очень сильным, как лузианин?» «Тамплиер?» — удивился Джонни. «Первый был среднего роста, а тот второй, ну, с инъектором, вполне сошел бы за лузианина, очень сильный». «Итак, вы сцепились с лузианином голыми руками. Может, у вас какие-нибудь биопроцессоры или силовые импланты?» «Нет у меня никаких имплантов, я просто взбесился». Я помогла ему встать. «Значит, Искин может разозлиться». «Я могу». «Пойдемте», — сказала я. «Я знаю тут поблизости одну дешевую клинику. А потом вы немного поживете у меня». «У вас почему?» «Время, когда вам нужен был детектив, прошло. Теперь вам нужен телохранитель». В зональной схеме улья моя берлога вообще не числилась в качестве жилого помещения. В сущности, это был просто подновленный чердак крупного склада, принадлежавший одному моему другу, которого заели ростовщики. На старости лет он надумал эмигрировать в какую-то колонию на окраине, и я буквально даром получила отличный угол всего в километре от моей конторы. Район, конечно, малость подкачал, да и шум, доносившийся с погрузочных платформ, временами мешал разговаривать, зато помещение раз в 10 больше обычной квартиры, так что все свое оборудование я смогла разместить прямо на дому. Джонни с интересом разглядывал мое жилище, я почувствовала себя польщенной и тут же мысленно чертыхнулась. Не хватало еще, чтобы я начала красить губы из-за какого-то гибрида. «Так почему же вы живете на Лузусе?» — спросила я. «Большинство приезжих с других планет плохо переносят нашу гравитацию, да и местность тут несколько однообразная, а документы, в которых вы роетесь, находятся в библиотеке на Возрождении Вектор. Почему?» Когда он заговорил, я поймала себя на том, что буквально пожираю его глазами и также внимательно слушаю. Волосы он расчесывал на пробор. Почти прямые у макушки, они не спадали на воротник каштаново-рыжими кудрями. У него была привычка во время разговора подпирать подбородок кулаком. А говорил он на самом деле без всякого акцента, я только сейчас это поняла. Всеобщим языком он владел в совершенстве. Просто избегал сокращений, оттого и казалось, что язык этот ему не родной. Ритмом речи он напомнил мне одного знакомого вора, уроженца Асквита. Асквит — это планетка на задворках сети, заселенная иммигрантами первой волны, выходцами с Британских островов. «Я жил во многих мирах», — сказал он. «Моя цель — наблюдать». Самое подходящее занятие для поэта. Он покачал головой, сморщился и осторожно дотронулся до шва. «Какой из меня поэт? Вот он. Это да». Несмотря на случившееся, в Джонни чувствовалась сила, которую я встречала лишь считанное число раз. Это трудно описать словами, но я сама видела, как на приемах самого высокого ранга все невольно устремлялись к подобным людям, стоило им только появиться. И дело здесь было не в его чуткости или сдержанности, от него действительно исходила какая-то особая энергия, даже когда он просто смотрел на тебя. «Почему вы здесь живете?» — в свою очередь спросил он. «Я тут родилась». «Да, но ваше детство прошло на Тау-Кита. Ваш отец был сенатором». Я промолчала. «Многие думали, что вы займетесь политикой», — сказал он. «Может быть, на вас так повлияло самоубийство отца?» «Это было не самоубийство», — не выдержала я. «В самом деле?» Во всех репортажах и в заключении следствия утверждалось, что мой отец покончил с собой, сказал я как можно бесстрастнее. Но все они ошибались. Мой отец никогда бы не сделал этого.
Значит, убийство?
Да, несмотря на то, что не было ни мотивов, ни подозреваемых.
Да.
Понимаю, сказал Джонни. В желтом свете складских фонарей, проникавшим сквозь пыльные окна, его волосы отливали медью.
«Вам нравится ваша работа?»
«Когда удается довести дело до конца», — ответила я. «Есть хотите?»
«Нет».
«Тогда давайте спать, можете занять диван».
«А вам всегда удается довести дело до конца?» — спросил он. «В вашей работе?»
«Завтра увидим». Утром в обычное время Джонни отправился на возрождение «Вектор». Потоптавшись немного на портальной площади, он прямо оттуда совершил второй прыжок в музей первопоселенцев на седьмой дракона. Оттуда он прыгнул на главный терминекс Нордхольма, а затем сразу же на планету тамплиеров, именуемую Рощей Богов. График мы составили заранее, и я ждала его на возрождении, скрываясь в тени колоннады. Мужчина с косой был третьим после Джонни. Несомненно, лузианин. Бледность, характерная для всех обитателей ульев, отличная мускулатура и уверенная походка, он запросто мог оказаться моим давно пропавшим братом. Он ни разу не взглянул на Джонни, но я заметила его удивление, когда кибрид направился к порталам внешних линий. Я держалась позади, так что карточку его видела лишь мельком, но готова была поспорить на что угодно. Он пользовался лоцманкой. В музее первопоселенцев коса держался осторожно, однако Джонни из виду не упускал и все время оглядывался. Проверял, нет ли слежки. На мне был балахон для дзен-медитаций, защитный козырек и все прочее. Даже не глянув в их сторону, я двинулась к выходному порталу музея и отправилась прямиком на Рощу Богов. Конечно, на душе у меня кошки скребли. Ведь в музее и терминексе Нордхольма Джонни оставался без присмотра. Впрочем, успокаивала я себя, сейчас там полно народу, так что риск мой оправдан. В условленное время Джонни появился в портале Древа Мира и купил билет на экскурсию. Его преследователю пришлось посуетиться. Чтобы успеть на скиммер Амнибус, он на несколько минут сбросил маску беспечного зеваки. Я тем временем забралась на второй этаж амнибуса и устроилась сзади, а Джонни, как мы и договаривались, спереди. На мне уже были обычные туристские шмотки, а мой имиджер совершенно затерялся среди десятка таких же аппаратов. Наконец на палубе появился коса и поспешно занял место тремя рядами дальше Джонни. Экскурсия по Древу Мира всегда праздник. Впервые отец привез меня сюда, когда мне было всего 3 стандартных года. Но на сей раз, пока скиммер летел над ветвями шириной с хорошую автостраду и огибал ствол размерами, не уступающий горе Олимп, я чувствовала себя не в своей тарелке от взглядов, которые тамплиеры бросали на меня из-под своих капюшонов. Мы с Джонни заранее продумали различные хитроумные и утонченные способы слежки за косой, если он объявится, чтобы добраться до его логова, и готовы были потратить несколько недель на разгадку его игры. Но в конце концов я остановилась на менее утонченном варианте. Амнибус высадил нас у музея Мюира, и туристы разбрелись по площади, усиленно соображая, то ли потратить 10 марок на свое просвещение, то ли отправиться прямиком в магазин сувениров. И тут я подхожу к косе, крепко хватаю его за плечо и спокойно так говорю: «Привет, какого черта вам надо от моего клиента?» Старинная поговорка гласит, что хотя утонченности в лузианине, как в желудочном зонде, последний все-таки приятнее в обращении. И если мои манеры подтверждали первую часть этой поговорки, то коса сделал все, чтобы подтвердить вторую. Он не растерялся. Хотя моя, на первый взгляд, не сильная хватка парализовала мышцы его правой руки, секунду спустя в его левой руке сверкнул нож. Я тут же ушла вправо, и нож просвистел в нескольких сантиметрах от моей щеки. Ударившись о тротуар, он отлетел в сторону. Выхватив нейростанер, я бросилась на одно колено, чтобы отбить следующую атаку. Атаки не последовало, коса убегал. Убегал от меня. Убегал от Джонни. Расталкивая туристов локтями, он вырвался из толпы и ринулся к музею. Я спрятала станер за манжету и бросилась в погоню. На близком расстоянии станер — превосходное оружие, из него даже целиться не надо, он действует как дробовик. С той лишь разницей, что если заденешь широким лучом посторонних, ничего страшного с ними не случится. Но на расстоянии в 8-10 метров станер бесполезен, излучение рассеивается. У половины туристов, толпившихся на площади, я могла вызвать ужасную головную боль, но коса был уже слишком далеко. Я припустила за ним. Джонни бросился ко мне. «Домой!» — крикнула я ему, махнув рукой. «И запрись на все замки!» Коса был уже у входа в музей. Он оглянулся, и в руке у него снова сверкнул нож. Я прибавила скорость. При мысли о том, что сейчас произойдет, я испытала нечто похожее на радость. Коса перепрыгнул через турникет и стал пробиваться к дверям, я последовала за ним. Лишь оказавшись под сводами большого зала и увидев, как он прокладывает себе дорогу по битком набитому эскалатору, я поняла, куда он направляется — в сад. Впервые отец взял меня на экскурсию к тамплиерам, когда мне было 3 года. Тогда все порталы были открыты, и на то, чтобы обойти пешком 30 миров, где экологи тамплиеров сохраняли во славу Мюира уголки девственной природы, у нас ушло целых 3 часа. Точно не помню, но, по-моему, тропинки там здорово петляют, а порталы расположены невдалеке друг от друга, чтобы экскурсоводы и служители могли без труда попасть куда им надо, черт возьми. Одетый в форму старый охранник, дежуривший у портала, заметил суматоху и вышел навстречу, чтобы остановить взорвавшегося хулигана. Все произошло в одно мгновение. Я была метрах в 15, но даже с такого расстояния разглядела изумленное выражение его лица, когда он пятился назад, а из его груди торчала рукоятка кинжала. Старик, видимо, бывший местный полицейский, побледнел, коснулся костяной рукоятки, казалось, он хотел убедиться в ее реальности, и рухнул ничком на мощенный плитками пол. Туристы закричали. Кто-то звал врача. Я успела заметить, как коса оттолкнул гида-тамплиера и исчез в светящемся портале. Это шло вразрез с нашими планами. Перепрыгнув через перила, я устремилась к порталу. И заскользила вниз по травянистому склону. Небо здесь было лимонно-желтое, в воздухе пахло чем-то тропическим. Меня провожали удивленные взгляды. Коса был уже на полпути к следующему порталу. Он бежал напрямик, топча роскошные клумбы и раскидывая ногами крошечные деревья бонсай. Фудзи. Скатившись с холма, я снова помчалась вверх прямо по развороченным клумбам. «Задержите его!» — кричала я, понимая, как это глупо. Разумеется, никто и пальцем не шевельнул. Только одна японская туристка подняла имиджер и стала снимать погоню. Коса оглянулся, растолкал глазевших на него туристов и влетел в портал. Я снова достала станер и закричала: «Прочь! Назад!» Толпа торопливо расступилась. Я шла осторожно, взяв станер на изготовку.